Мы читаем из трудов Баал-Сулама на странице 396, статья «Поручительство», пункт 27. Напоминаю, что вопросы можно задавать через наш сайт kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Пункт 27, статья «Поручительство». Однако, согласно всем тем вещам, которые мы выяснили в начале статьи и до сих пор, выясняется все написанное в подробностях, как они и должны быть, чтобы чтобы эти договоры достигли соглашения. То есть он предлагает им в действительности в этих словах всю форму и содержание работы в Торе и заповедях, и все вознаграждение, которое они должны за это получить. Ведь суть работы определена в словах: «И будете вы мне царством служителей», что означает «будете как священники», то есть «вы все от мала до велика будете как коаним». Священники. И нет то есть, как у этих священников нет никакой доли во владении, никакой личной собственности в этом мире, поскольку Творец является их уделом, так и весь народ ваш, вся ваша земля, со всем находящимся на ней, все вы будете посвящены лишь Творцу. Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем. И не найдешь ты никого, заботящегося о себе. И таким образом, даже повседневная работа, такая как сев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию священников, приносящих в храме жертвы Творцу. Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Однако жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертвы Творцу. Более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» является более важной, чем заповедь о жертвоприношении. Но это еще не все. Ведь Тора и заповеди даны только лишь для того, чтобы очистить ими Израиль. Это не что иное, как возвышенность чистых желаний. И затем оно удостоится настоящей награды — слияния с Творцом, что является целью творения. И эта награда выражена словами «святой народ». То есть в стремлении к слиянию с Творцом мы удостоимся святости, как и написано: «Святыми будете вы Творцу вашему, ибо свят я Творец ваш». И таким образом видно, что в словах царства священников выражена вся суть работы на пике «возлюби ближнего своего, как самого себя», которая заключается в создании царства, в котором все являются священниками, и достояние всех — это Творец, и нет у них никакой личной собственности. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей», «царство священников», поскольку невозможно истолковать жертвоприношение как принесение жертв на алтаре всем народам. Ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы раздавать подарки, что положено лишь только священнослужителям? А что касается святости этих коаним, священников, то разве ведь не сказано «святой народ»? Однако это может означать лишь то, что только Творец является их достоянием. И лишены они любой личной собственности в степени «возлюби ближнего своего, как самого себя». что включает в себя всю Тору. А слова «святой народ» выражают полностью форму вознаграждения, которой и является слияние с Творцом. Есть еще 28-й пункт.
Да, Оран.
Баал-Сулям пишет, что народ Израиля — это святой народ, народ священников, исполняющий заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Сегодня в нашей реальности Израиль и его положение в мире совершенно противоположно всему этому. Как вы определяете весь этот процесс, когда от нашего вот состояния запутанного сегодня, как мы приведем себя к этому состоянию царства священников, чтобы мы все жили бы согласно исполнению заповеди «возлюби ближнего», стали бы своим народом и так далее.
В человечестве, которые являются частью желания получать, то, что существуют в творении, есть разные части. Есть народы мира. Это в сущности то, что желание получать, он делится на эти части, и желание получать, и желание отдавать, которое не существует вообще в нашей реальности, а раскрылось это желание отдавать прежде как точка в Адама Ришоне, потом 20 поколений от Адама и до Авраама. В Аврааме это раскрылось уже на более высокой ступени. Вот это желание отдавать, это называется часть Творца, свойством отдачи, точкой в сердце. И кроме Авраама, который начал рекламировать методику исправления, пропагандировать ее, исправление эгоистического желания посредством точки в сердце, раскрылись еще в Древней Вавилонии другие люди, которых он собрал, рассказал им об этой методике, и они оторвали, отделили себя от вавилоняна и перешли в землю Кнан. И все их стремление было в этом переходе направлено к тому, что они идут объединиться, как один человек с одним сердцем, как точка в сердце. У каждого из них требовало этого, и так образовалась группа, которая действует согласно точке в сердце, согласно искре, согласно свойству отдачи, которая не относится к нашему миру, потому что наш мир, он получение весь, и снаружи, может быть, это выглядит как люди, вот эти создания, но они действуют между собой как относящиеся к духовному миру, как какие-то инопланетяне, которые не относятся к нашему миру, потому что весь их внутренний мир и вся их связь между собой и все происходит во взаимной отдаче, то есть согласно свойствам высшего мира. И поэтому они не числятся среди всех народов, в которых 70 различных желаний получения, а здесь особое желание, желание к отдаче. И для того, чтобы усилить свойства отдачи, они получают отягощение, желание получать, это называется египетским изгнанием, и потом в египетском изгнании они получают добавку к учению Авраама Тору Моше, как исправить эгоистический Египет исправляют его, и после того, как исправили его, достигли хорошего кли, такого, который называется храмом, но потом это кли разбилось. За счет чего разбилось? За счет связи с внешним кли, с внешними желаниями. Почему? Потому что то, что они исправили в первом храме, это было только лишь их кли. Они достигли своего конечного исправления, гмар-тикун, своего личного конечного исправления, то есть те желания, которые они восприняли в себя из желания получать, из внешнего кли, вот это большое желание получать, и это народ Израиля. Совершенно не относится одно к другому. Это то, что было в период Авраама. А это народы мира. 70. 70 народов мира. И народ Израиля. Что произошло в Египте? В Египте произошло очень такая особая вещь, интересная. Народ Израиля, он вошел в изгнание, как бы вошел сюда, в Египет, а затем вышел из него. Вошел и вышел обратно. То есть он включился, вобрал в себя то, что находится здесь, во всем этом кли. Но он вобрал в себя. То есть что он сделал? Сначала у него было Гальгаль Тевейнаем, а теперь он принял также и Ахаб. Ахаб посредством египетского изгнания. То есть, я пишу Гальгальта Инаем группы Авраама. И они исправили это желание, которое... Они исправили желание, это называется первый храм. Потом они упали со своей ступени снова приблизились, это уже вавилонское изгнание, и потом полностью упали во все это кли. Это и называется нашим изгнанием, нашим последним изгнанием. А это было вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание, там после этого был второй храм. Что же происходит сейчас, когда произошло взаимовключение? Буквально такое полное взаимовключение. Есть в нашем мире теперь все перемешано. Нет мельчайшей частички Ахапа, в которой не было бы Гальгаль Тейнаем, и нет мельчайшей частички Гальгаль Тейнаем, в которой не было бы Ахапа. Это 10 колен, которые пропали еще с первого храма. И это все наше смешение. Есть у нас включение Гальгаль Тейнаем в Ахаб и Ахапа в Гальгаль Тейнаем. И нет чистых Гальгаль Тейнаем, и нет чистого Ахапа. Мы говорим внутренне, не внешне, где там с помощью каких-то генов и кровосмешения между телами. И то, что сейчас происходит, необходимо извлечь Гальгальтейнаем. Их нужно вывести и исправить. Нужно начать отделять. И когда начинают отделять, то прежде всего хотят исправить Гальгальта в Инаем. Затем Ахаб, который относится к Гальгальта в Инаем, находится в них. Затем Гальгальта Инаем в Ахапе, и затем Ахаб уже настоящий, то исправление уже Лева Эвен. Короче говоря, здесь есть процесс, который мы должны проделать. Сначала мы должны исправить Гальгальта в Инаем. Гальгальта Инаем — это тот народ Израиля, как мы видим его, как мы его находим. После того, как мы производим исправление между нами, это исправление влияет на Ахаб, который находится в Гальгальта в Инаем. Это уже второй этап, когда уже возможно присоединиться, а потом наше включение в Ахаб, в народы мира, они тоже присоединяются, и уже чистый Ахаб, то есть без всякой примеси Гальгальта в Инаем, это Лева Эвен, который не может исправиться сам, это будет исправляться уже после Гмартикуна, после окончательного исправления, это уже не нами. Все, теперь что ты спрашиваешь? И отсюда у нас уже есть весь процесс, можно его подробнее описать, конечно.
Хотел бы спросить о том состоянии, которое сегодня, и что будет впереди, в будущем. То, что описывает здесь Баал-Сулям, описывает народ Израиля как народ, действующий в качестве народа священников, который живет, исполняя заповедь, возлюбив ближнего своего, как самого себя. Это как бы... Это предназначение народа. Это то, что вы здесь начертили, как это началось и так далее. С сегодняшнего состояния. С сегодняшнего состояния кажется, что реальность идет в совершенно противоположном направлении. В Египте там правительство поменялось, в Сирии гражданская война, отношения с Америкой стали хуже. Есть проблемы с Хамасом, Хизбаллой, как вот из этой реальности, которая совершенно в ином направлении идет, мы приходим к этому народу, который должен стать этим народом священников и исполнять заповедь о любви к ближнему.
Мне это очень понятно, что мы прежде всего находимся во власти высшей силы, которая продвигает нас очень четко по заданной программе. Мы можем войти в эту программу и немного изменить, скажем, путь страданий на путь Торы из Битона Хишена, но, в общем, эта программа существует. Тора, которая рассказывает нам весь процесс, который проходит Израиль в пустыне Синай, она говорит о пути Бейто. Так должно быть. На каждом шагу удары, удары и удары, и после этого какие-то действия по исправлению. Тора не может рассказать, и ни в одном месте они не могут рассказать о том, что мы можем исправить наше продвижение таким образом, что вместо ударов, которые приходят свыше, мы вызываем на себя внутренние удары. Это как мудрый видит явление в его зарождении. Это как старик, который ходит и ищет, что же он потерял, что у него упало. Тора не может об этом сказать. Тора говорит так: ты должен почувствовать удар, как будто бы сейчас тебя бьют 10 раз палкой. Ты понимаешь эти проблемы? 10 ударов палкой, Допустим, это как желание получать стоит рядом с тобой. Вот это ты несчастный. Да, вот такой. Сзади тебя стоит какое-то чудовище вот такое. Вот с такими ручищами и с такой палкой большой. Вот такой. И бьет тебя палкой. Это мое злое начало. Тора рассказывает мне, какое страдание я должен ощутить, чтобы продвигаться со ступени на ступень, и на каждой ступени новое страдание. Допустим, я сейчас стою на какой-то ступени. Вот тут сейчас я так стою на ступени. Для того, чтобы продвинуться на следующей ступени, я вот сейчас получаю от него удары. 10 ударов, скажем. Неважно сколько. Не путайтесь с 10 ударами. Удары. Эти удары, они соответствуют уровню ступени. Я могу представить свой эгоизм, вот это злое начало, вот это страшное. Я могу представить его, насколько я ненавижу его, насколько это страшно, насколько это ненавистно, враждебно мне. То есть я могу почувствовать эти удары за счет того, что группа рассказывает мне, насколько цель велика, насколько мы сейчас находимся в дерьме, насколько мы страдаем от всего от этого, и насколько все зависит от величия цели, от низости себя, и как мы себе все это сможем представить. Если мы сможем представить себе это вместо ударов, то вперед! Вперед, у тебя здесь есть буквально конвейер такой, как бы не конвейер, а эскалатор, который поднимает тебя вот так наверх, свободно. Все зависит от того, насколько ты меняешь путь страдания на путь Торы. В чем разница? В страданиях ты находишься под властью природы, слепой природы, потому что Творец скрыт. Если ты хочешь продвигаться с помощью группы, то тебе нужно вызвать свет, возвращающий к источнику, и тогда ты и группа, товарищи и свет вместе воздействуют таким образом, что вы все поднимаетесь. Все. Посредством ударов, пока ты поймешь, откуда удары, пока ты убежишь оттуда, что это именно объединение в группе, и объединение... Это очень длинный путь. Пока это проходит, ты знаешь, пока тебя бьют, и ты начинаешь умнеть, Это непросто. Мы видим это по всему миру, на всем мире, как это происходит. Вот и все.
Так как же израильская публика может предотвратить эти удары?
Чтобы мы были умными, чтобы мы поняли, что мы находимся в процессе, что мы должны подняться на уровень первосвященников и святого народа и показать человечеству, какая у нас есть методика. И мы ждали, пока ее можно всем показать. И то, что они ненавидят нас, это справедливо, что они думают о нас, что у нас есть что-то. Пожалуйста, вот это то, что у нас есть. Вы думаете, что мы управляем миром? Посмотрите, за счет чего можно управлять миром. Вы частично правы, да. Мы действительно особенные, действительно предназначены для чего-то особого. Да, это то, что есть. Теперь смотрите, вот это пример. Присоединяйтесь. Мы поможем. И они сами почувствуют, что у них есть в этом необходимость. Они сами почувствуют, что они хотят этого. Они сами побегут к этому. Потому что мы лишь Гальгальта и Наим, и мы действуем среди всех. Посмотри, даже сейчас влияние евреев во всем мире какое, да?
Вы здесь писали систему отношений между Израилем и другими народами. Но да. Пока что Израиль в качестве народа еще не осознает вообще, что есть методика исправления, которая принадлежит ему.
Верно. Поэтому в Израиле есть группа, которая понимает и знает и чувствует, что это воззвание времени, это приглашение, это не удар, это не угрозы, а это шанс объединиться и достичь реализации нашего предназначения. И мы должны это сделать, привести, дать всему народу, вообще каждому, кто хочет, но особенно в Израиле, донести до каждого знание, информацию о том, что пришло время, пойдем по пути страдания, есть возможность пойти по пути Торы, по пути света, по пути исправления злого начала, в общем. Пожалуйста, давайте это сделаем путем коротким и прекрасным, вместо долгого и страшного, ужасного. И все будет хорошо. Не будет недостатка ни в чем. Только выполни свою роль в мире, и ты увидишь, как весь мир начнет помогать тебе во всем. Во всем. В чем у тебя будет недостаток? Тебе будет не хватать большого дома, чтобы обучать людей. Придет Ахмадинеджад и построит тебе дом. То, что тебе будет не хватать, тебе дадут. Я говорю серьезно. Нет недостатки ни в чем. Недостатка ни в чем. Только выполняй свою роль. Свою миссию. А если ты рассеиваешься, разбрасываешь себя на разные другие вещи, то силы тоже рассеиваются, и эта роль, эта функция, она исчезает. Хорошо? Ну, дай Якока. Якоки. Еще вопрос, он пишет здесь о царстве первосвященников, что Творец является их уделом. Да. Что это значит?
То есть они приходят с того же свойства отдачи, они включаются в то же самое свойство отдачи. Это называется мой удел. То есть я там слит. Нахожусь в нем.
Что это? Что значит быть слитым со свойством отдачи?
Это не важно. Настолько это не на сегодня. Это означает, что все желания, все мысли, все остальное находятся в нем. Да.
Ну, на сегодня мы, что значит быть царством первосвященников?
Чтобы стать сегодняшнего дня этим народом священников, надо быть объединенными настолько, чтобы Творец присутствовал бы между нами, чтобы мы стали бы этой самой шхиной. Это не происходит где-то там, это происходит именно здесь, внутри нас, внутри нашего желания, да.
Это зависит от группы, которая находится в народе Израиля, будет народ слушать ее или нет?
Это зависит от самой группы, а не от народа.
Вы можете объяснить?
То есть, если группа будет объединена, то народ услышит. Нам необходимо заниматься народом тоже. Но, в общем-то, 90% нам необходимо обращать внимание на нас. Так же, как все наши группы тоже должны вкладывать силы в самих себя, большинство сил, а только лишь часть сил, насколько, скажем так, нам необходимо внешнее распространение в той мере, в которой оно нас усиливает. В этом заключается вся формула. Но ты можешь сказать, ведь прежде надо исправить весь мир. Исправление мира происходит по внутренним линиям. По внутренним линиям. По внутренним линиям. Если я нахожусь вот здесь, в потенции Гальгаль Тейнаем. Я тогда работаю при помощи того, что я передаю силы своему Ахапу. Я делаю это также и вовне. Они это чувствуют, потому что мы являемся одной единой системой. У нас нет ни в чем недостатка, кроме объединения между нами, как и говорит Баал Сулям, что этого достаточно, чтобы восполнить все наши недостатки и потребности. Достаточно. Однако что? Для того, чтобы быть между собой объединенными, мы должны также все-таки совершать и внешние действия тоже. Но снова, это лишь ради нашего объединения все. И поэтому главным является то, главным необходимо произвести расчет, что же недостает нам для объединения.
И тогда картина того, что происходит в мире, это картина внутреннего состояния группы.
И тогда, если группа объединиться в той мощности, чтобы высший свет находился бы в ней, то тогда он пройдет через нее и из группы уже перейдет во все остальные клим, потому что взаимовключение мы уже его достигли, находясь в изгнании. Ну, давай, центральная группа. Да.
Доброе утро, Рав. Начиная с 5 утра, с 5 часов утра с нами находится женская кли. Они вчера провели какое-то действие, такое собрались, приложили усилия. С нами находится прекрасная мировая кли, с нами находится много разных групп. И я прошу вместо того, чтобы сейчас задать вопрос от моего эгоизма, и чтобы вы начали его удовлетворять, я прошу сейчас 10 секунд. Давайте сейчас протянем руку Творцу и скажем ему, чтобы он приблизил нас к себе.
Ну хорошо, по крайней мере 10 секунд, ты прав. У нас сегодня действительно есть очень много слушателей, как ты сказал уже. У нас есть дополнительная кли сегодня, женщины мирового кли. Есть также у нас сейчас очень хороший конгресс, который начинается в Турции. Наши товарищи тоже туда поехали, мы их видели здесь на экране. Может быть, можно их увидеть еще разок. И мы желаем им хорошего конгресса. От всего сердца мы объединяемся и связаны вместе с ними. Дальше. Давай, Бенци.
Когда Орен задал вам вопрос, он описал такое довольно страшное состояние и безопасности, и экономики.
Состояние должно быть в той мощи, должно быть в мощи следующей ступени. Если мы можем достичь духовного рождения, приподняться с уровня этого мира до уровня, до первой ступени будущего мира, то мы должны пройти через какую-то потенциальную разницу. Здесь выбора нет. И вот эта разница, она должна раскрыться в нас. Она может раскрыться или при помощи того, что мне плохо от ударов, которые я получаю, или плохо от того, что я не достигаю желаемой цели. Одно из двух. Но это страдание, я обязан ощутить его. Теперь вопрос, при помощи чего я к этому приду? Говорят так, что невозможно прийти к этому при помощи лишь стремления к добру. Стремление к добру, то есть добро означает отдачу, отмену, веру выше разума. Невозможно. В любом случае должно быть нечто такое смешанное. Почему? Потому что ты пока что находишься под Махсомом. Даже если у тебя будет на 99% как бы уже вера выше разума, в любом случае 1% будет внутри разума. То есть 100% здесь отношение не может быть. Поэтому и означает, что ты продвигаешься средним путем, обычным, который является средним между страданиями и светом. Но необходимо пытаться, насколько можно больше сократить и подсластить этот путь при помощи стремления вперед. А кроме этого, ты этим выражаешь то, что действительно этого хочешь. Что значит путь поделен наполовину? Не то, что я половину оставляю для ударов, это означает, что я на 100% делаю то, на что я способен и могу сделать с собой. А то, что остается, ну, так будут удары. Это не мой расчет уже. Когда, ну, я сделаю, скажем, 30%, а 70% делает Творец при помощи ударов. Я согласен на эти удары. Нет. Это неправильный путь. Тот путь, правильный путь, когда я 100% делаю то, на что я способен, и, ну, скажем, это будут 30% от всех усилий, что является ускорением пути, а 70% будет биту в свое время. Но я ведь хочу на 100% идти с опережением времени, это вахишена. Понимаешь, в чем проблема? А мы сидим и ждем. Ну что, когда придет официант и принесет тебе что-то, он тебе принесет такую, знаешь, палку, то ты видел, что я нарисовал.
Я хотел спросить об этом рисунке. После того, как Орен дал вот эту картину, вызвал страх, что вот-вот там упадет какая-нибудь ракета, после вашего рисунка у меня вдруг сменился этот образ. Вместо того, что он пошлет на нас ракету, он придет построит нам дом. Что, почему после вашего объяснения изменилось все настроение, и это кажется чем-то хорошим? Вдруг после объяснения что-то изменилось, и возник совершенно другой образ. И как я могу это продолжать?
Ну, это при условии, что ты возьмешь все страдания к себе. Когда все те страдания, ты знаешь, сделай список страданий, которые тебе действительно кажутся, которые могут возникнуть у нас. Сделай вот страдания, сделай список таких всех бед, включая там свою жену, которая сидит у тебя с палкой, бьет тебя по голове, от самых больших, глобальных, не знаю чего там, скажем, там солнце взорвется, или там земля потрескается, не знаю, что там еще. И кончая всякими маленькими проблемками. Все эти страдания, ну, тебе необходимо их представить таким образом, что они обязывают тебя достичь, не знаю, чего там, будущий мир, куда приподнят, они тебя обязывают связаться с товарищами, когда у тебя ничего собственного нет. Ты просто включаешься туда, и все. Против всего твоего эгоизма, который вдруг вырастет, как такое чудовище, как фараон, ведь Творец его сердце утяжелил, а ты в любом случае над этим фараоном объединяешься с другими. То есть такая страшная ненависть, гора Синай, и чего там только нет. А ты в любом случае готов объединиться. Представь это себе. Ну, сделай всякие списки, сделай чего-то и вперед.
Со стороны объяснения, как с помощью этого объяснения, которое вот вашего рисунка, вдруг у меня изменился все мировоззрение?
Потому что ты в собственном эгоизме начал думать о хороших вещах. Все эти плохие вещи, они ведь, в общем-то, от Творца исходят. Ахмадинеджад и все эти прочие вещи, они ведь от Творца исходят. И, ну, с ним мы договоримся.
Это может убедить народ, такое объяснение? Но это
подсознательно ты так думаешь об этом. Ну, посмотри, какие страшные страдания, в общем-то, были 70-80 лет назад у наших ближних. Ну и что? Ну а откуда это все пришло? Несмотря на то, что Творец, это ведь все из того же, нет никого кроме него исходит. То есть пророки пишут о нашем времени. Пророки, которые пишут об окончательном исправлении, о нашем времени, они пишут, что? В более красивыми словами, они пишут, что милосердные матери варят себе на обед своих детей и кушают их. Что тебе кажется? Еще всякие там страшные вещи описаны. То есть Тора описывает, вся Библия, весь Ветхий Завет описывает для нас определенный закон. Ты хочешь его подсластить? Пожалуйста. В той мере, в которой ты находишься на более высокой ступени, чем там. Там простой путь. Есть желание получать при помощи ударов. Описывает, каким образом свет, который светит, желание получать, которое должно уже облачиться на него. Та самая мера света, которая должна, согласно определенному темпу продвижения вперед, которая уже должна облачиться в желание получать, она светит на него, и желание чувствует удар, потому что это является противоположностью. Этот удар исправляет его, и тогда свет облачается и создает более продвинутое состояние. Раскрывается сразу новое состояние, снова удары, снова и снова. А тебе нужно, чтобы лекарство предшествовало бы удару. Что значит это лекарство? Чтобы ты захотел принять это изменение. А где ты показываешь свое изменение, что ты желаешь получить? Тем, что ты включаешься в группу. Ребята, давайте объединимся еще сильнее, еще сильнее. И тогда ты предшествуешь, ты свои действия предваряешь действию света. То есть я пробуждаю рассвет. Так необходимо поступать. То есть если ты постоянно идешь в желание объединиться, даже испытывая животный страх, неважно, не ищи тут никаких высоких намерений. Это является правильным, потому что ты все-таки находишься при этом в процессе. Ты принимаешь в расчет Творца, принимаешь в расчет состояние килим напротив светов, решемота и все прочее. И ты сам решаешь, что у тебя нет выбора, я все это делаю для того, чтобы не страдать. Сделай так несколько раз это, чтобы не страдать, а потом подумай, что лишь только, чтобы уйти от страданий, ведь здесь еще что-то есть. То есть начни изменять все это, а свет уже все это сделает, потому что из тех килим, которые он исправит, ты в них уже начнешь думать о более высоких вещах. Почему? Это тоже нормально. Когда-то я исправил какой-то кли, я сделал это исходя из животного страха, но я исправил его. Когда я сейчас исправляю следующее кли, я его исправляю тоже исходя из животного страха, но из животного страха, когда я его исправляю, у меня как бы здесь есть свет нефеш, а здесь свет руах. Понимаешь? В предыдущем кли. Тогда получается, потому что вот здесь находится большее желание получать, чем было прежде. Тогда получается, что в клидоруах я же начинаю чувствовать кого-то, кто на меня воздействует, того, кто мне все это подстраивает. И тем желание получать становится еще большим, и здесь тоже присутствует такой животный страх. То есть это уже нефиш. Но здесь нешама, руах и нефиш. То есть здесь я начинаю чувствовать, что уже исходит с какого-то места, есть некая программа и так далее. И поэтому те удары, которые я пытаюсь исправить, даже исходя из животного своего страха, я при помощи их начинаю становлюсь более умным, потому что в меня входит свет Наранхай, то есть света, которые накапливаются. Когда они накапливаются, они строят во мне такие системы, ступени. Они превращают количество в качество. Да, Моша.
Можно вернуться к предыдущему рисунку.
К какому? К этому?
Да.
К этому.
Вот этот малыш, это не должен быть злым началом, а творец творцом, а большой творцом.
Ну хорошо, ну так что мне с этим делать?
Я просто не понял, желание получать.
Если человек представляет себе, что злое начало дает ему удары, если я отделяю себя, вот это я, а это мое злое начало, ну так есть разница. Есть разница. Или точка в сердце, может быть. Нечто, что отдельно от эгоизма. Поэтому я могу продвинуться, убежать от этого злого начала, по крайней мере, я его не желаю, я хочу приподняться над ним и так далее. Вера выше разума, да.
Мы учили, что вся реальность — это ступень объединения между нами. Вы можете сказать, какая следующая ступень, представить ее?
Первичная ступень объединения. Это означает, что мы строим шхину в самой малой ее форме. 1-125. Мы строим объединение между собой. Это вот шхина. Это вот шхина. И когда мы все вот так объединяемся, тогда в соответствии с этим объединением, к которому мы пришли, к единству, здесь и раскрывается свет. В чем вопрос? Какая ступень? Первая ступень объединения, 1-125.
Ну. Да, но, может быть, это как-то в семинаре, нужно как-то представить это состояние, что это значит, какие законы там работают.
Законы?
Ну да, на этой ступени.
Как один человек с одним сердцем? На 100%. 100% объединения. А что будет на 225-х? 100% объединения. Согласно злому, новому злому началу.
Нужно как-то объяснить, что значит 1-125 на 100%.
Нет, ты не знаешь. Максимум. Постоянно это максимум. Меньшего здесь нет. То, что тебе дают это, ты и должен реализовывать до конца. Нет никакой границы, ведь вся ступень, она безгранична. Мир бесконечности, энцов. Ну, хорошо, дадим американцу.
Раф, я хочу спросить, вы говорили много о выборах в Америке. Я хочу попытаться это понять, потому что на кого это направлено. Даже если бы Нейбарух будут голосовать за Ромни...
Нет, это неправильно. То, в чем мы находимся в этом мире, мы этим выбираем или же хорошего ангела, или плохого. Приходит, когда я приехал в Израиль, я голосовал за Ликуд. Я чувствовал, что там, прежде там, я даже немножко до этого действовал в либеральной партии, такая большая партия была. Я уже не помню, знаю, она называлась либеральной. Ну, я там был, а потом я еще действовал в Ликуде, когда первый раз они пришли к власти. Когда я пришел к Рабашу, то он не хотел самостоятельно об этом говорить, но Гилель Гельбштейн пришел ко мне и сказал, что мы поддерживаем партию Ликуд. Я сказал, ну хорошо, я тоже за них. То есть... Они поддерживали их, и все годы так было. Поддерживали Ликуд даже, когда там вдруг ШАС туда влезли, Ядут Атура, всякие эти религиозные партии. Мы все равно голосовали за Ликуд. Сейчас уже нет времени об этом говорить, и хорошо, что так это произошло. Я хочу лишь одну вещь сказать, что Если мы говорим о пути Торы, пути страданий, пути света, нам больше выгоден мистер Ромни. И поэтому я лично, я не могу голосовать, конечно, в Америке, но я лично внутренне поддерживаю его. И на этом заканчиваем.
Приключение под названием «Каббала в Модеине». 23 октября в 7 часов вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом. С Равом Лайтманом на улице Асатат, 17 в Модеине. Это будет транслироваться по 66-му каналу. Вход свободный. На этом мы закончим. Спасибо. Всем доброго дня. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם היטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Воздухом одним Устремление едино От Москвы до Сахалина От Чикаго до Читы От Литвы до Алматы От Сиднея до Берлина От Парижа до Пекина Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine